Маленький человечек поднял над головой руки, слегка крутнул левой ладошкой, и на Элю обрушилась музыка. Она валилась сверху плотными мощными аккордами. Девочка вытянула голову над барьером балкона, посмотрела вниз и поняла, что дирижеру приходилось совсем не сладко. Музыка падала и на него, и, подняв руки над головой, он старался разогнать ее в стороны. Он толкал эти каскады звуков то влево, то вправо, и вот у него уже стало получаться. Музыка притихла. Но тут за дело взялся солист. Он бросил свои ручищи на клавиши, и музыка, вырвавшись из-под его пальцев, ударила маленького человечка в грудь. Тот пригнулся, выставив руки вперед, будто шел против очень сильного ветра. Но с таким напором ему было не совладать. Музыка сдула его, прижала к перильцам дирижерской площадки. Вот зачем это сделано. Если бы не было заборчика, дирижер свалился бы в зал прямо на колени тем, кто в первом ряду. Теперь он стоял полубоком, прижавшись к золоченой перекладине, и лишь иногда грозил пальцем пианисту. А еще он улыбался. Знал, что сумеет перехитрить музыку. То, что тетя Вера ошиблась, и дирижер вовсе не управлял музыкой и не командовал оркестром, Эля поняла сразу. Совсем наоборот, маленький человечек просто жил внутри мелодии. То он сражался с ней, когда она становилась мощной, страшной, как ураган или цунами, то, улыбаясь, приплясывал на своей площадочке, разводя руки или крутя ладошками над головой. Или принимался сам делать музыку. Он лепил ее двумя руками, круглый комок музыки, мял его, ловил одной рукой звуки из воздуха и добавлял к уже вылепленному. Но комок становился очень большим, трудно было держать его. Тогда он отсекал и отбрасывал лишнее. И снова лепил и лепил в воздухе видимую лишь ему мелодию. Музыка стала похожа на пушистого птенца. Дирижер покачал ее на руках и вдруг подбросил вверх. Эля даже испугалась, что птенец не полетит, упадет и разобьется. Она отъехала на спинке своего кресла и протянула обе руки вверх, чтобы поддержать музыку. «Прекрати елозить, ты совсем не слушаешь», — одернула ее мама. «Я не елозю, я смотрю», — промолчала в ответ Эля. Она зря испугалась. Взлетев к самому потолку, музыка рассыпалась там на звонкие золотые снежинки, и под ними приплясывал маленький затейник. Теперь, подняв руки над головой, он вытягивал из рукава разноцветные шелковые ленты, голубые, красные, желтые, и, помахав ими, выпускал. Ленты плыли в зал, извиваясь в воздухе. Конечно, никаких лент на самом деле Эля не видела, но она прекрасно их слышала, и их цвет, и шелковый блеск. Музыка, подпрыгивая, бежала по лесной тропинке, как красная шапочка. А потом превратилась в громадного черного медведя, топающего по лесу, не разбирая дороги. Но дирижер тут же кинулся ее усмирять. Он обнял музыку за плечи и пошел вместе с ней, по медвежье переваливаясь с ноги на ногу. Он очень хитрый, этот маленький волшебник. Вот только с солистом ему было не потягаться. Как только музыку удавалось успокоить, тот сразу принимался за дело. Рояль, раздвинув плечом все остальные звуки, вступал мощно и грозно. Но дирижер больше с ним не спорил. С тонкой усмешкой он сразу отступал к золотым перильцам и оттуда следил за пианистом, изредка показывая тому пальцем. «Нет, здесь ты меня не достанешь». Элли уже совсем перестала бояться за маленького человечка. Тот ловко управлялся с музыкой, как бы она ни нападала на него. Но вдруг возникла какая-то короткая тишина, совсем-совсем короткая, только вдохнуть, а выдохнуть уже не успеешь. И, собравшись силами, и, видимо, за эту тишину, забравшись на самый верх, к самому потолку, музыка рухнула оттуда вниз горным обвалом, водопадом, тайфуном. Эля еще успела увидеть, как волшебник на своем пятачке пригнул голову, выставив над ней руки, ладошками отбрасывая аккорды, лавиной летящие на него, а потом, закрыв глаза, она стала сползать под кресло. «Господи, неужели нельзя посидеть спокойно? Сама не слушаешь и всем мешаешь!» Это мама вытаскивает ее за шиворот из укрытия, но музыка продолжает бушевать, и Эля сползает обратно. И вдруг на зал упала тишина. Она прыгнула сверху вслед за особо торжественным аккордом, накрыла его и прижала к полу. Эля сразу открыла глаза и перегнулась через барьер. Что там внизу? Дирижер стоял на своей площадке, победно раскинув руки, и на своих ладонях держал тишину. Но это длилось недолго. Зал бешено зааплодировал, завопил разными голосами «Браво! Браво!». Маленький победитель повернулся к зрителям и стал кланяться им, как будто это они выиграли сражение с музыкой. Мама и тетя Вера тоже хлопали. И Эля тоже. Все так все. Потом они спустились в гардероб, стояли в очереди за своими плащами. Мама говорила тете Вере. Не надо было бы, конечно, ее брать, все равно ничего не понимает. Весь концерт провертелась. Это она про Элю. А тетя Вера говорила. Ну, конечно, для маленькой девочки Чайковский очень сложная музыка. Но она молодец, стойко вынесла. Сами вы ничего не поняли. И никакого чая Ковского там не было. Там была только музыка и волшебник. Смотреть надо было лучше. Молчала Эля, надевая перед зеркалом свою шапку и, хитро сощурив глаза, улыбалась своему отражению. Теперь она была дирижер. Он все принимал за чистую монету. За правду. Будто вся эта история произошла не черти когда и не в книжке, а в самом деле с кем-то из Ленусиных знакомых. И Ленусе он показался вдруг большим лохматым щенком. Сильные лапы, широкая грудь, опасный оскал. А свистни ему. Иди сюда, дурашка. Он прибежит и будет вертеть хвостом, улыбаться всем своим существом, радостно прыгать, стараясь обслюнявить свое божество, своего хозяина. Когда в 6 утра явился, наконец, Леха и застал их, сидящих в обнимку в вигваме старого покрывала, с двумя пустыми пузырями столичной, он только руками развел. «Ну вы, блин, даете! Пингвины!» Выходя из размороженного ларька, Стас сказал: «Поехали ко мне». И Ленуся ответила: «Поехали. Я только домой звякну, что все в порядке. И поедем. На такси. На автобусе я не доеду». Со Стасом ей было уютно, как в мягком подушечном гнезде. Он смотрел мультфильмы. Мог часами крутить «Тома и Джерри», «Утиные истории» или «Наши», «В поисках Оллоуэн», «Серый волк энд красная шапочка», «Ежик в тумане». И каждый раз веселился, будто впервые видит. Как ребенок. У него даже фамилия была какая-то игрушечная. Неделькин. Стаська Неделькин. Детский сад, штаны на лямках. Он звал ее Лёлей. А когда сердился – Лёлишной. И это тоже было или из детского фильма, или из мультика. Она не помнила. Он грозил ей своим громадным кулаком и говорил: «Ну, Лёлишна, держись, сейчас я тебя! Ух!» На этом все и заканчивалось. Он не умел долго сердиться. Она читала ему стихи. Не про любовь-морковь, совсем другие. Те, которыми с детства была забита ее голова. Куски из Бородино и Ундины, из Гаяваты, из «Облака в штанах», про вересковый мед. И он светлел. «Я знаю, я мультик видел!» Про Редингскую тюрьму. И после слов «В ту ночь во тьме во всей тюрьме бродил и бредил страх, терялся зов и гул шагов на каменных полах, и в окнах пятна бледных лиц маячили в потьмах». Он сказал: «Все, хватит! Всю душу ты мне, Лёльшина, перекувырнула!» И она остановилась. Не мучай ребенка, дурында. Но еще полдня Стас ходил смурной и молчаливый и что-то крутил в голове, но на вопрос «Ты чего такой?» отвечал: «Ничего». Она рассказывала ему книжки про Анжелику и Смиральду и других. Он слушал, сопереживал им как настоящим, живым, будто бумажные девы были ее знакомыми. Он всему удивлялся, ничего не запоминал и удивлялся снова. Он был как матрешка, двойной, большой, вечно насупившийся, суровый. Только ямочки появлялись на щеках во время редкой улыбки, выдавая, что в надежном бункере бугристых мускулов пряталась легкая бабочка с радужными крыльями. Стасова детская душа. Он дарил ей цветы, Часто. Просто так, без всякого повода. Всегда одни и те же. Фиолетовые хризантемы. Она даже думала, что у него выход на какого-то цветочного оптовика, и тот отдает ему непроданный товар. Она спросила, почему только такие? Он пожал плечами. Они самые красивые. Его убьют в 98-м. Из-за красной паджеры, 10-летнего корыта. Тогда у Стаськи будет уже свой бизнес, связанный с грузоперевозками. Кто-то не отдаст ему долг, и он заберет у должника его тачку. Это же нормально, правда? Долги надо возвращать. К нему придут и скажут, «Паджеру верни», но он откажется, и его просто пристрелят на улице возле дома. Тогда их отношения уже давно будут в прошлом. У него останутся жена и 3-летний сын. На похороны Ленуся не пойдет. Она придет на кладбище на следующий день, положит на свежий песочный холм букет фиолетовых хризантем.